насмотреться друг на друга и наговориться. Рассматривайте друг друга внимательно, как будто это. Вот две женщины были осуждены судом и просидели в камере 40 лет. И все эти 40 лет разговаривали. Затем их освободили. Они пошли через тюремную территорию и все разговаривали. Дошли до дверей, выходят и о чем-то все говорят. Вот сколько же можно говорить? Но надо поменьше говорить. Слова твои да будут немногие. Это первое. Второе. Через слова мы выхолащиваем себя и растрачиваем всю ту благодатную энергию, или сказать кратко, благодать, которую очень трудно стяжать через молитву и молчание. А вот потерять в одно мгновение можно. И тем не менее, поскольку мы существа более эмоциональные, чем духовные, нам хочется пообщаться и поговорить друг с другом. Если этого нет дома, и вот действительно, если семья не церковь, и все живут под одной крышей, являясь по существу практически чужими друг другу, то вот только в церкви мы можем восполнить, потому что у нас предмет для беседы необъятный, невыразимый. Его невозможно исчерпать. На религиозные темы не может быть предела. И можно говорить и говорить. Вот если эти разговоры такие, это очень прекрасно. Да и само по себе общение людей прекрасно. И вот это очень хорошо, что вот вы 3 года общаетесь. И вот было бы очень неплохо, если бы это общение не прекращалось и после окончания. Но вот как показывает опыт, все начинает постепенно утрачиваться и, наконец, все как бы и забывается. Вот такого бы не должно быть. Общение, молитвенное общение, оно никогда не прекратится. И вы это будете ощущать сами на себе. Вот. Теперь, что нужно сказать? Мы смотрим евангелиста Иоанна Богослова. У нас за всю историю церкви христианской 3 богослова. Феологоса, Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов. Василий Великий тоже богослов, но великий. А вот Григорию церковь усвоила название богослова. Он как бы соткан был из одного этого богословия. А тот – это носитель сознания епископского сана, власти епископской. И он бы, я думаю, не уступил так, как поступил Григорий Богослов. Когда избранный на кафедру Александрийскую, он услышал, что часть епископов против его кандидатуры, как только он услышал, это говорит, что такое? Против меня есть противники? Да бросьте меня, как Иону, в море, и пусть водворится великая тишина. И стал сразу прощаться. Вот, простите. И все братья, он не ищет власти. И если хоть один голос против его, а Василий Великий, он бы по каноническому праву сказал: раз меня избрали, я избран, и я должен выполнять свои обязательства. Это носитель. И тем не менее их объединяла вот такая любовь к Богу, что когда спорили между собой люди, кто из них выше, они епископу одному явились. Все трое говорили: прекратите эти споры, мы равны пред Богом. Слава у нас одинакова. Хотя индивидуальности каждого, они вот сохраняются. Да. Так вот. Теперь мы остановились в прошлый раз на Евангелии, 11 глава, воскрешение Лазаря и решение суда Синедриона о том, что его нужно убить. И вот посмотрите, что здесь говорится о Каиафе. Каиафа говорит, 48 стих, если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом, как будто они не овладели уже. Да они с 64 года овладели. И Сирией, и Палестиной. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал: вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя. Вот это очень важно ответить. Но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Вот ради его сана. Личные его достоинства вы сами видите какие. Так, но ради его сана Господь не лишает его пророческой харизмы. Вот многие в тот день из Нагорной проповеди скажут: не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? И я скажу им: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вот видите. Поэтому и пророчества, и чудеса еще не являются показателем святости. Ради народа, ради общества Господь может и через недостойные сосуды проявлять свою волю. Ничего, он на тот год был первосвященник. И все права были у него. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад собрать воедино. С этого дня положили убить его. Все, вопрос уже был решен. Христос поэтому и не отвечал ничего ни на суде у Каиафы, ни на суде у Пилата. А что на суде у Каиафы отвечать? Как, когда уже все предрешено, было решено. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни. То есть он не рисковал как человек, а вот уходил. Поэтому для мученичества, для исповедничества придет свой час по воле Божией. И не нужно заниматься самочинием, исповедовать и кричать, как некогда в Карфагенской церкви на всех напал, знаете, страсть исповедания. А потом оказалось, что одни выдержали, другие отпали. Те, кто выдержал, тех дьявол поймал на гордости мученик. Дальше.
Мы закончили 12 глава, 37.
Теперь 37 стих 12 главы, вот мне подсказывают.
Умовение и прощение.
Да. И вот теперь нам нужно посмотреть 37 стих. Столько чудес сотворил он пред ними, да? И они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. А эти слова начальные из 53 главы. Вот 53 глава пророка Исаии — апогей пророческого прозрения. Складывается впечатление, что он стоял у Голгофы и наблюдал все, и эти суды и у Каиафа, и у Пилата, и его распятие, и то, что он погребен у богатого, и все эти тонкости. Вот 53 глава. Ей по значимости равен только 21 псалом. Вот 21 псалом и 53 глава. Вот с этих слов: Господи, кто поверил слышанному от нас? Никто. Вот Исаия, когда говорил это, все проходили мимо, не обращая внимания. И кому открылась мышца Господня? Воля его. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. А вот как происходит, кстати, окаменение сердца? Ведь все мы были когда-то младенцами, невинными младенцами, лежали и гукали. А вот посмотрите, что получилось потом с возрастом. Окаменили сердце свое и лишились возможности и правильно видеть, и правильно слышать. Потому что все эти способности извратились и поразились тоже. И не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот я их бью, а они не чувствуют этого. Ведь это пророк Иеремии сказано. Смотрите, пятую главу от Иеремии откройте. У пророка Иеремии надо посмотреть пятую главу. И в пятой главе, смотрите в третьем стихе. Третий стих. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. Не хотят обратиться. Смотрите, седьмой стих. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали. И толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? И дальше рисуется ему картина. Как будет взят Иерусалим? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израиля и дом Иудин поступали со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода, и пророки станут ветром, и слова Господне нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих, пророка, огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, а это Халдея имеется в виду, и дается им характеристика. Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, колчан это где стрелы, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, не в прямом смысле, а уведут их в плен и убьют. Съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Вот. Вот если в контекст вписать, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И вот дальше комментарий самого Иоанна Богослова. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Вот он за 8,5 столетий жил до Христа-то. А Господь ему показал и славу его, и он видел его. Значит, ему было открыто, как и Аврааму было открыто. О чем сам Господь скажет? Авраам рад был бы видеть день мой. И увидел, и возрадовался. А вот как они это видели, в картинах ли в каких, наяву ли, во сне ли это, не уточняется. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну что вот теперь делать? Что теперь делать? И Иисус же возгласил и сказал: верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет его судить в последний день. Вот мы говорим о последнем суде. Какой епископ? Арсений Ухтомский говорил, что мы неправильно понимаем суд-то страшно. Суд-то уж мы произносим сами. Вот это слово и будет судить нас. Какое у нас к нам отношение сейчас, вот с тем результатом мы и предстанем. Отец Игорь Магнитский говорит, и все это кончины просим. Я думал, что речь-то идет о смерти. А оказывается, там не о смерти в контексте, в греческом-то языке. А вот с каким результатом мы придем на тот момент? Что это будет за результат? Вот Спаситель об этом и говорит. Вы сами имеете судью себе, сами произносите над собой суд ежечасно. Какое слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И вот в зависимости от того, какое у нас отношение к этому слову, и никто ведь не сможет оправдаться. Никто, потому что ведь нет такой изоляции, чтобы человек не услышал. При теперешних средствах, да, что-нибудь о Боге, о церкви, да и за любопытство посмотрел. Так вот, оно и будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. прекрасно. Вот он исполняет волю и говорит об этой воле, что моя пища творить волю Отца моего, видевший меня, видел Отца, и верующий в меня, не в меня верует, а в пославшего меня, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним. Так, вот это единосущие его со своим Отцом, он и подчеркивает особенно разительно, потому что для учеников будет испытание. Страдающий Мессия, тем более Мессия, осужденный на крест и умерший, в их сознании никак не вмещался. Мессия – это победитель. Мессия должен прийти, смести этот строй ненавистный. И все прерогативы со всех земель и богатства и должны стекаться в Иерусалим, как к мессианскому народу. Поэтому непонятны им были слова, что Мессия должен пострадать. И когда Господь говорил об этом, у них никак в голове не... Но как же он должен пострадать, когда он должен, наоборот, возглавить борьбу народа против ненавистного римского лига? А он им говорит о каком-то страдании. И убьют его. И в третий день, а спросить его боялись. Вот так было сформировано мнение о Мессии как политическом освободителе. И вот преодолеть это они никак не могли. И даже уже осталось несколько мгновений пребывания Господа на земле, опять за ту же тему. Не в сие ли время ты сейчас бросишь клич, уготовляешь царство Израиль, опять только в земном плане. Последняя вечеря и прощальная беседа, которая заканчивается молитвой. Вот это, после этого уже сами страдания. Вот вечеря, умовение ног. Смотрите. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, зная, что пришел час Его, еще не пришел час мой, это Он говорил раньше, еще не пришел час мой, даже матери говорил, еще не пришел час мой. Смотрите, это, по-моему, во второй главе от Иоанна. Не на браке ли в Кане Галилейской? Давайте-ка посмотрим. Наверное, так.
Четвертый стих.
Да. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Вина нет у них. И вдруг, что мне и тебе, жена? Покойный отец Ливерий Воронов, догматист прекрасный, говорит, ведь эти слова, значит, вот, ну и что? Пусть так. Пусть так, если не хватает вина. А она продолжает, что скажет он вам, то сделайте. А ей он говорит, не пришел час мой. То есть показывает матери, что ему нельзя диктовать. Каждая мать желает видеть детей своих в послушании. Прекрасно. Но здесь отношения особые. Это не только ее сын, но и Бог. Еще не пришел час мой. Что мне и тебе, жена, женщина? Вот никакие родственные отношения. Вот когда Моисей давал благословение левитам, левиину колену, вы посмотрите, что там сказано. Это же просто поразительно. И вот священникам бы это надо взять сейчас обязательно. Посмотрите Второзаконие. Второзаконие 33 глава. Он, как и Иаков, перед смертью дает благословение народу, к каждому колену. И вот смотрите, 8 стих. «И о Левии сказал о священническом колене». Что сказал? 8. «Тумим твой и Урим твой». 33 глава, 8 стих. «На святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы». Это помните тот момент, когда вместо того, чтобы сказать скале «дай воду», он в раздражении ударил по ней жезлом. И вот это и было нарушением воли Божией, так что они оба с Аароном лишились права и войти в землю обетованную. Так вот, что должен говорить избранный Богом на служение у престола? Да не должно быть даже тех отношений-то, непотизм. Это семейные такие отношения. Везде на постах свои родственники. Смотрите, что он должен говорить. Который говорит об отце своем и матери своей. Я на них не смотрю. То есть священническое служение, его положение выше всех семейных отношений. Это ведь беда, если священник в плену родственников. Это беда. Они его отвлекают от его назначения. Он весь утонул в этих родственных отношениях. И служение превращается вот в такое. Не в пасторство, а в клан, клановое для себя. Какое там пасторство? Смотрите, я на них не смотрю. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Почему? Они, левиты, хранят слова твои, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Вот их назначение. Возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенники твое. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Вот должно быть такое отношение. Никаких связей. Что было сказано Аврааму при призвании? Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. Порви все связи. Ты избранник. Все это должна отнести. Нет этого. Тонем в этих отношениях. Отсюда уклоняемся от пасторского призвания и роняем это достоинство. Да, теперь читаем дальше. Пришел час его, 13 глава. «Перейти от мира сего к отцу. Явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову». Вот есть несколько глаголов относительно Иуды, которые показывают, как постепенно им сатана овладел и сделал его прямо своим жилищем. Смотрите, здесь говорится, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову предать его. Вложил. Теперь посмотрите дальше. Дальше 26 стих. этой же главы. Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». А вы знаете, это какой был жест? Это был самый дружелюбный жест. Во время званого обеда хозяин иногда, чтобы отличить какого-то человека особым таким вот чувством и почтением к нему, брал с тарелки кусок и его в рот давал, показывая свое особое расположение к нему. Так вот он, и смотрите, и после сего куска вошел в него сатана. Вот там вложил, а здесь полностью вошел и поселился. Вот как может так получиться? Вот и ошибся Мотовилов-то, рассуждая так, читая свои записи. Да как это так, госпожа, дворянская дочь, 30 лет мучилась беснованием, причащалась, молилась. Как же это причащаться и без? Да выдумки все это. Вот за эти выдумки сам и страдал 30 лет беснования. А вот и из рук Иисусовых получает кусок-то, а входит сатана. Да. Что же этот Иуда вложил? Что же он вложил ему? Смотрим дальше. Иисус, 3 стих, зная, что Отец все дал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери. Вот иногда владыка Кирилл совершал чин омовения ног. На солью выносились седалища, выходили священники, предварительно тщательно вымыв ноги в носках или так, и усаживались. А он кресло выносил спиной к народу, и он садился в это кресло спиной, к царским вратам лицом. Якон в царских дверях, отец Павел, лицом к народу читает текст. Смотрите. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел, и к Богу отходит, встал с вечери. Кирилл встает. Встал с вечери. Снял с себя верхнюю одежду. Снимает. И, взяв полотенце, препоясался. Поскольку на это уходит время, он повторяет раза два. И, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу. Стоит уже наготове человек с блюдом. Дают ему кувшин серебряный. Потом влил воды в умывальницу. И начал умывать ноги ученикам. И отирать полотенцем. Что он и делает. Которым был припоясан. Подходит к Симону Петру. И тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» А вот эта роль всегда доставалась ректору этой семинарии, отцу профессору Михаилу Спиранскому. По виду он был и похож на апостола Петра. Но думаю, ну надо же такое совпадение. На апостола Петра и похож. «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. И Иисус говорит ему: а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Но что было играть эту роль? Но неужели Иуда не мог понять, что от сердцеведца то, что он задумал, ничего скрыть невозможно? Нет. Нет, вот помрачение какое разума. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Вот дал какой пример. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету. Открывайте 40-й псалом. Будется Писание. А под Писанием то здесь нужно понимать псалтирь. И находите 40-й псалом. Господи, помилуй. 40-й. Да. Вот смотрите, какую-то Давид описывает ситуацию. Он, очевидно, заболел, и все ждали и радовались, когда он умрет. Все хотели, противники его, ждали его смерти и надеялись, что он умрет. 6 стих. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня на одре болезненном, якобы из сочувствия приходит навестить, как твое здоровье спросить, а у самого мысль, есть ли признаки смерти, когда он умрет? И если приходит ко мне видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. А вот дальше этот стих мессианский. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Вот эти слова Христос и относит к Иуде. Если он относит это к Иуде, значит, Давид произнес это пророчество. Так и есть. Так. Хорошо. Сказав это, смотрим 13 главу. Тогда ученики, так вот один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорил. А один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Апостоли Христу Богу возлюбленные, ускори избавите люди безответные. Это тропа Иоанна Богослову. Приемлет тя припадающая, иже падша на перси приемлет. Тебя принимает тот, к кому ты припал на тайной вечере, к груди главой своей. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорится. Он, припав к груди Иисуса, сказал: Господи, кто это? И Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Вообще атмосфера была до, с присутствием, такая тяжелая, что и Господь, образно говоря, воздохнул грудью, когда тот ушел. Вот такая сгустилась атмосфера. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь еще. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Вот ночь в нем самом, и в ночь ушел. А была ночь. Да. А вот дальше начинается прощальная беседа. И, ну-ка вспоминайте, Великий Четверг, читается 12 Евангелий. И самое первое, вот это прощальная беседа. Самое большое по своему содержанию. И когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий. И начинается чтение первого Евангелия. И Бог прославился в нем. Вот эта прощальная беседа, я не знаю, жизни не хватит, чтобы ее вот рассмотреть. И Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот раввин говорит: а почему это вы называете эту заповедь новой? Ничего подобного. Она и в Ветхом Завете дана уже. И в Ветхом Завете. Давайте посмотрим Левит. И найдем 19 главу. Вот что бы вы сказали? Почему вы считаете эту заповедь новой? Да, пожалуйста, открывайте 19 главу. Заповедь новую даю. Давайте 18 стих смотрите. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Вот особенность. Под ближним они в первую очередь разумели своего единоверца, соплеменника и единоверца. А вот новизна евангельской заповеди в чем заключается? Как я возлюбил вас. Вот как я не знал Ветхий Завет любви к врагам. А вот как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот в этом и есть новизна заповеди. Вообще любить врагов не свойственно. Испытывать боль и услаждаться болью не свойственно никому. Мазохисты есть. Так они желают испытывать боль только от определенных людей. Так? Вот кто? Жан-Жак Руссо в своей исповеди пишет, что он однажды заметил, что ему приятно очень, когда его сечет вот эта служанка. И он старался набедокурить именно когда она дежурила, чтобы она его... И он получал удовлетворение. Мазохизм такой. Так вот, любить врагов-то. Как их любить? Ведь это не естественно кажется, а противоестественно. А вот Силуан Тахоцкий написал молитву: «Господи, Духом Твоим Святым, научи нас любить врагов наших и слезно молитесь за них». Духом Твоим Святым. Только по дару Духа это можно получить. Вот поэтому мы и не имеем любви друг к другу. Потому что не имеем этого дара Духа Святаго. А чтобы получить такой дар Духа Святаго, любить врагов, вот почитайте его житие. Как он молился за мир, как ему было жалко всех, что люди так гибнут. Духом Твоим Святым. Вот он его получил. А так эти слова нам кажутся чужими. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Стыдно читать нам этот текст. Стыдно. 35. Если будете иметь любовь между собой. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» «Кво вадис?» Вот «кво вадис?» «Кама грядеши?» «Куда ты идешь?» спрашиваю. Генри Косинкевича, почитайте роман «Кама грядеши». Вот там описывается Рим времени Нерона. Вот эти все там вакханалии, его пиры и муки. Какие он, обвинив христиан в поджоге Рима, хотя сам поджог, устроил над ними. Вот у них и ассоциировался Нерон с антихристом. Вот это и есть число зверя. Эпикс так и говорил, 666, если это именно писать Нерон цифрами, буквами еврейскими, оно дает в сумме 666. Вот один из прототипов антихриста. Роман Фейхтвангера, Леон и Фейхтвангер, Лженерон. Есть. Хорошо. Куда ты идешь? Иисус отвечал ему: куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти. А иду-то куда? На Голгофу. А после пойдешь за мною, предсказываешь ты, и он повторит его подвиг. И будет распят. Да и как потребует, чтобы его распяли? Вниз головой, чтобы голова-то у ног Иисусовых была. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». «Душу твою ты за меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». А ведь он со всей искренностью говорил. На вопрос к Чехову, какое произведение из своих всех он считает лучшим, он сказал: «Студент». Вот прочитайте рассказ Чехова «Студент». Там академист или семинарист идет на каникулы, как раз пасхальные каникулы. И вот идет огородами, и на поле бабы жгут хворост на поле. И вот он подошел греться. И начинает им объяснять вот те евангельские события, когда Петр тоже стоял и грелся, ибо была ночь. Он так там прекрасно сказал. Все, и рассказал. И вот знаете что? Какое впечатление на этих женщин произвело это повествование. Да человек-то меняется сразу, когда услышит Божьи слова. Сразу Дух Божий начинает действовать в этих людях. Они бесхитростные, не знают ничего. А вера-то у них готовая, вот она, может проявиться сразу же. Так вот, надо использовать это. Да, ну что теперь? Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот фраза интересная, ведь много поводов для смущения. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Но относительно Иисуса. Как он знает Писание, не учившись? Да не братья и сестры его между нами, и дивились, да он же между нами вырос. Как он может быть Богом и Сыном Божиим? Этот человек из Назарета. Так вот он говорит: не смущайтесь. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете. Он же им неоднократно говорил, чем закончится его земное пребывание. Голгофой. И вот смотрите, они восходят в Иерусалим. Восходят, идут через Иерихон. Не сказано, не сходят, а восходят. Иерусалим-то на высоте. Вот он и восходит туда, в Иерусалим, на Голгофу. Дальше. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Ну вот полное непонимание. Полное непонимание. Те говорили: неужели он пойдет в эллинское рассеяние? Неужели будет заниматься прозелитизмом за пределами Палестины? Вот это что за путь? А ведь это крестный путь. Как ответить вот прямо-то на вопрос-то? Что это? Это он говорит о своем крестном пути, а не в каком-то есть им путь и истина, и жизнь. Прекрасные слова. Вот отец Ленин вот эту фразу «в поисках пути истинной жизни» взял в качестве эпиграфа к своим произведениям. Вот этих, да, магизм и единобожие, истоки религии, на рубеже заветов, сын человеческий, логос, слово таинства, Да, вот эти произведения его, вот нужно почитать. Для молодежи у меня торговал книгами один знакомый, вот он учился в академии, и его пригласили поторговать книжками на подворье. Вот он в этом будке в этой торгует. И молодежь в основном все спрашивала меня. Он через него многие пришли к вере. Ярлык повесить, что там он иудействующее христианство преподает. Это проще всего. Но многие пришли и все спрашивали меня, нет ли у вас мнения. Вот для молодежи это было тогда, ну, просто. Ведь он под псевдонимами печатался. Эммануил Светлов. Кто это Эммануил Светлов? Вот он. Мнение есть. И печатался на Западе. Госпожа Паснова, это жена профессора Паснова, она все средства, какие были у нее, вот и тратила на эти издания. В поисках пути истинной жизни. И вот блаженный Августин. Христос – наша цель. К какой мы должны идти? Он одновременно и путь, по которому мы должны идти. Чтобы прийти ко Христу как к цели, надо идти его путем, какой он указывает. Если мы не изберем его своей целью, а пойдем другим путем, так мы не к нему пойдем, а от него в противоположную сторону. Я есть путь, истина и жизнь. Алифея в высшей степени. Истина. Вот она и есть истина, воплощенная истина. А жизнь, вот это Зои. Это высшая форма духовной жизни, жизнь в самом себе. Кто является жизнью? Тот, кто имеет ее в самом себе. Вот Спаситель так и сказал, как Отец мой имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. А так никто не может сказать о себе, что я есть жизнь. Как человек может заимствовать, получив ее от кого-то, говорить, я есть жизнь. Он создает такое же потомство. Вам всем нужно прочесть очень хорошую брошюру. «Духовные основы жизни» Владимира Сергеевича Соловьева. Это одно из лучших его произведений. Тоже печаталось на Западе. Напечататься здесь невозможно было. Уж у нас, если на кого ярлык повесят, так с этим ярлыком уйдешь и в жизнь будущего века. Да, вот что оказывается. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его. Вот на этом мы остановимся.